Глава 29. Их там не меньше 50. Анжелина скривилась от отвращения. И все мерзавцы как на подбор. Профессор, я вас умоляю, нажмите кнопочку, взорвите бомбу, и все мы будем крепче спать по ночам. Мы сидели втроем и смотрели на экран постоянно действующего монитора. Койпу сокрушенно вздохнул и отрицательно покачал головой. Слишком рискованно. Достаточно одному из его «я» спрятаться на одной из миллионов планет, в тысячах вселенных, чтобы все началось сначала. Но мы будем следить, наблюдать, бдить. «Да», — произнес я с глубокой печалью. «Все-таки жаль, что нельзя взорвать бомбу. Конечно, смерть Слейки — ничто по сравнению со всеми его злодеяниями, но я бы не стал лить по нему слезы. Однако профессор прав. Может быть, Слейки — псих, но он далеко не дурак. Если снова возьмется за старое, то на сей раз обойдется без фальшивых религий. Придумать что-нибудь похитрее, и мы не сможем его разоблачить. Найдет планету с подходящим климатом, с запасами графита, и построит там фабрику. Будет работать подпольно, стараясь не вызвать подозрений, и в конце концов добьется своего. Ведь у него в запасе целая вечность. Ага, вот и они. Мы едва успели заметить движение возле черного шара. Космические пехотинцы репетировали, наверное, 1000 раз, сократили необходимое время до 3 секунд и в решающий момент полностью в него уложились. Двое огромных сержантов с лязгом припечатали к шару водородную мину. Капитан Гризли саданул кулаком по кнопке, и они исчезли так же внезапно, как и появились. Рядом с Койпу вспыхнул экран. На нем показалось изображение Берка. «Готово, профессор. Фугас на боевом взводе. Датчик действует исправно». «Очень хорошо, спасибо. До связи». Экран погас, и Койпу с облегчением вздохнул. «Берк — хороший техник. Я рад, что он решил служить в корпусе. И его двойник. Они мне помогли сконструировать датчик, и теперь за сохранность Униль-Декновия беспокоиться не стоит». «Я что-то упустила?» — спросила Анжелина. «Да, сегодня ночью меня замучила бессонница, а ты спала как убитая. Я пришел сюда и увидел профессора Койпу. Он таращил на экран красные глаза и мучился над той же проблемой, которая не давала покоя мне. Что если...» «Какое именно «если» ты имеешь в виду?» «Что если один из Слейки гуляет на воле? Что если он соорудит машину пространства-времени, достаточно мощную, чтобы перенести Униль-Декновиевую сферу в другую вселенную? Тогда его братцы непременно сбегут снова и заварят кровавую кашу. И мы нашли выход из тупика. Взяли со склада водородную мину, дополнили молекула связью, и только что на твоих глазах бесстрашные десантники сделали ее неотъемлемой частью сферы. А еще, — сказал Койпу, — мы на ней установили датчик энтропийного размежевания. Если шар окажется в другой вселенной, там появится водородное облако. Но если Слейки не украдет шар, — возразила Анжелина с несокрушимой женской логикой, — то будет преспокойно жить-поживать в своих многочисленных телах. И как вы намерены избавиться от этой вечной угрозы?» Мы с профессором хором тяжело вздохнули. «Над этой проблемой трудятся наши эксперты», — сказал я. «Мы замаскировали ее под абстрактную головоломку и предложили всем философским кафедрам галактических университетов. Когда-нибудь в чьей-то светлой голове родится ответ. А до тех пор нам остается только наблюдать». «Ага, до скончания века. Значит, оставляем правнукам в наследство головную боль». «Я не люблю, когда мне сыплют соль на раны, и всегда в таких случаях стараюсь сменить тему. Зато мы можем кое-что сделать для жертв Слейки. Я имею в виду женщин из Чистилища. Те из них, кто не нуждался в госпитализации, разлетелись по своим планетам. Им назначены пожизненные пенсии. В основном из средств, вырученных за имущество Слейки, которое пошло с молотка. Тоже относится и к шахтерам. С одним единственным исключением. Буба отправлен в психиатрическую лечебницу для преступников. А уж там врачи посмотрят, можно его вылечить или нет». «А как же те бедняги из ада?» — спросила Анжелина. «Неужели мы их бросим на произвол судьбы?» «Ну что ты! Конечно, эта задача посложнее, ведь они не могут покинуть ад. Но уже делается все возможное, чтобы жизнь не была им в тягость. Эту почетную миссию взяло на себя межзвездное благотворительное общество. В ад уже отправились отряды добровольцев. Они строят временное жилище с кондиционерами, оказывают медицинскую помощь, готовят бесплатный суп, барбекю, коктейли и тому подобное. Но скоро краснокожие братья по разуму перейдут на самообеспечение». У Анжелины полезли вверх брови. «На самообеспечение? В аду?» «Знаешь поговорку, о вкусах не спорят. Туристическая фирма «Отпуск в аду» уже отправила туда первую партию желающих снимать дикарей за деньги, жарить мясо на раскаленной лаве и трястись над гравитационными волнами. Страшновато, но не опасно. Чем не развлечение?» «Возмутительно. Надеюсь, всех этих туристов перестреляет и съест краснокожий дьявол Слейки. Увы, этому не бывать. До него уже добрались туземцы. Им надоели его стрельба и крайний эгоизм. Вот молодцы. Я бы не стал их упрекать, если бы они зажарили всех его двойников. Чем не решение проблемы?» «Кстати, о проблемах. Профессор, меня давно беспокоят два вопроса. Зачем Слейки понадобилось столько двойников? И как ему удалось размножиться?» Как всегда, у Койпу ответы были наготове. На первый вопрос ответ самоочевиден. Кому еще он мог доверять? Он желал вечной жизни только себе, а потому только сам и годился себе в соучастники. А о том, как он размножался, я узнал совершенно случайно. Помните его машину «Пространство времени»? Мы получили вместе с набором координат различных вселенных. Только благодаря им я и нашел вас на стекле и вернул обратно. Всякий раз, когда выдавалась свободная минутка, я ее тратил на изучение других вселенных. Но среди них попались довольно жуткие. Чтобы не расходовать понапрасну время и средства, я сконструировал бронированный зонд и отправлял его измерять температуру, гравитацию, плотность и состав атмосферы. Все, что полагается. Каково же было мое удивление, когда он вернулся из двойников? Название, как вы понимаете, я выбрал не случайно. Вместе со своей точной копией. Довольно скоро мне удалось выяснить, что там удваивается частота всех видов излучения, и точно так же удваивается любая побывавшая там материя. Не правда ли интересный феномен? Каждый раз, когда Слейки нуждался в помощнике, он заскакивал во вселенную двойников и возвращался со своим дублем. Между прочим, ты не первый задаешь мне этот вопрос. А кто первый?
Я.
В дверном проеме лучезарно улыбалась Сивилла. Мистер и миссис Дигрис, я больше не могу скрывать, что очень хочу называть вас мамой и папой. Я безумно влюблена в вашего сына и мечтаю выйти за него замуж.
«За которого?» — спросила Анжелина.
«За обоих». Два голоса слились в один. Сивилла вошла в лабораторию, за ней по пятам шагала ее точная копия. Я посмотрел на них и впервые в жизни утратил дар речи. Но Анжелину было гораздо труднее сбить с панталыку.
«Ты раздвоилась?
Теперь у нас две Сивиллы?»
«А что еще оставалось?» — спросили они с несокрушимой женской логикой.
«Я люблю ваших сыновей. А кто любит, тот обязательно что-нибудь придумает».
«Ты их еще не порадовала приятной новостью?»
«Еще нет», — хором ответили Сивиллы. «Но я знаю, они тоже в меня влюблены. Женщины всегда это чувствуют. Но ваши сыновья слишком благородны, честны, отважны и порядочны, чтобы просить моей руки. Ведь она может достаться только одному, и тогда другой будет несчастен. Но этой проблемы больше не существует».
«Похоже на то», — кивнула Анжелина.
«Некоторые решения женщины принимают не умом, а сердцем. Это был как раз тот самый случай.
А ты, Джим, что скажешь?»
«Скажу, что решать мальчикам».
Она снова кивнула. «Скоро они будут здесь», — дуэтом произнесли Сивиллы. «Я им позвонила». В этот миг вошли Джеймс и Боливар. «Я в жизни не видел такой уморительной немой сцены. Прежде чем близнецы вновь обрели способность двигаться и говорить, каждому подошла Сивилла, обняла и горячо поцеловала. Ответный поцелуй не был холоднее ни на градус.
«Люблю тебя», — прошептали Сивиллы. «Люблю всем сердцем. А ты меня любишь?»
«Как вы, наверное, уже поняли, это был чисто риторический вопрос». Улыбаясь до ушей, мы с Анжелиной взялись за руки, повернулись спиной к влюбленным парочкам и отошли в уголок обсудить предстоящие свадьбы. Мы поклялись себе и друг другу, что главная база специального корпуса запомнит их навсегда. Я щелкнул пальцами. Роба Бар достал заиндевелую бутылку игристого вина, ловко откупорил двумя щупальцами, наполнил бокалы до краев и подал нам. Мы чокнулись.
«Не желаешь ли произнести тост?» — спросил я.
«Конечно. За здоровье молодых, и пусть они живут долго и счастливо, как мы с тобой», — сказал я.
«Да».
Мы поцеловались и осушили бокалы. За спиной Анжелины на экране виднелся чудовищный шар. Я отвернулся. Не хотелось портить себе настроение в такой прекрасный день, и все-таки забыть о нем никак не удавалось. Ни мне, ни Анжелине.
«Сколько у нас денег в банке?» — спросила она.
«На циклотрон хватит?»
«Мы и угольную шахту можем себе позволить. А почему ты спрашиваешь?»
«Да так, есть одна мысль насчет оригинального свадебного подарка». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Вячеслав Задворных.